Недельная глава с участием Рава Лайтмана. Здравствуйте, дорогие зрители. У нас сегодня недельная глава, и сегодня она двойная, две главы, Ахареймот и Кдошим. С нами Рав Лайтман. Здравствуйте.
Здравствуйте, наши
ведущие
зрители.
Ури Шабтай и Гилай Шадмон. Итак, краткое содержание глав. Двойная глава Ахареймот и Кдошим. Мы видим после смерти Ахареймот двух сыновей Аарона, Надава и Авиу, Творец подробно описывает Моше разные законы, связанные с тем, что необходимо выполнить Аарону при входе в святилище для совершения особых жертвоприношений. Как он должен возлагать жребий над двумя козлами. Один приносится в грехоочистительную жертву Творцу, а второй оставляется в живых и отпускается в пустыню Казазель. Он называется козлом отпущения. Далее говорится о запрете производить заклание животного, не принеся его затем ко входу шатра собрания, чтобы отучить народ от принесения жертв идолам, а также говорится о запрете употребления в пищу крови. И в завершении статьи Ахареймот, Творец, говорит народу Израиль, передает Моше, чтобы он передал народу Израиль, не осквернять ничем, чем осквернялись народы, которые жили на земле Кнаан до вас, ведь поэтому отвергла земля живущих на ней. И сразу подряд идет глава к Кдошим. Творец говорит Моше передать всей общине сынов Израиля: «Святы будьте Кдошим, ибо свят я, Творец Всесильный ваш». Перечисляются заповеди между человеком и Творцом, человеком и ближним и другие. Бояться отца и матери, соблюдать субботу, не служить идолам и очень много других. Описываются законы принесения жертвы и время употребления ее в пищу, законы отделения десятины от поля виноградника и основления части для бедняка и пришельца. Запрещается обманывать, красть, притеснять, грабить, клясться именем Творца, испытывать ненависть к сынам Израиля, сплетничать, мстить и хранить злобу на ближнего. И сказано: возлюби ближнего, как себя самого. Дальше часть заповедей необходимо соблюдать с приходом народа Израиля в страну Кнаан. Дальше говорится о том, что за нарушение запрета кровосмешения и прелюбодения следует наказание смерти. И будьте святы к душим, ибо свят я, Творец, и я выделил вас из народов, чтобы быть вам моим народом, чтобы отделить народ Израиля. Очень много деталей, все связаны с закономерностями разными и со входом в страну Израиля. Рав Лайтман, что творится внутри?
Мы думаем, что Тора говорит об этом мире, поскольку на самом деле здесь животные, звери, люди, взаимоотношения между всеми, что запрещено, что нет, и вся Тора состоит из действий. Мы забываем, или даже не знаем, если нас этому не обучают, что что наш мир является проекцией духовного мира. И по сути дела говорится только о духовном мире. И силы этого духовного мира формируются в нас в соответствии с нашим восприятием. Они воспринимаются нами таким образом, как будто мы видим весь мир перед собой, и он переполнен всевозможными элементами, деталями. И Тора говорит как бы о том, как я должен вести себя с каждой частью этого мира во благо, или это может быть во зло для меня, в соответствии с желанием Творца. А желание Творца — нести добро творением и поднять всех творений на свой уровень. То, что называется «вернитесь, Израиль, до Творца своего». До Творца — это означает быть как Он. Быть как Он — это значит находиться в отдаче и любви, поскольку закон «возлюби ближнего как самого себя» — это главное правило в Торе. С помощью этого тоже приходят и к любви Творца, и что является завершением нашего исправления. Поэтому мы должны видеть, как мы на самом деле находим связь между тем, что мы зарезаем животного или производим какие-то действия, как мы с помощью этого можем прийти к слиянию с Творцом, к любви к Творцу, или к любви в Израиле, или к любви ко всему миру. И поэтому необходимо понять, что Тора не говорит ни о каких исправлениях, кроме как об исправлении сердца. И дана она для людей, которые чувствуют ее сердцем. Говорится о Торе. И поэтому все заповеди, о которых говорится в Торе, все они, как говорит Эвен Эзра, в своем толковании Торы, только для исправления сердца, то есть желания человека. И поэтому таким образом мы смотрим на Тору, что она всецела для того, чтобы привести нас к любви. Потому что с самого начала наша природа является противоположной, злым началом. Все это зависть, ненависть, страсть и тщеславие. И мы видим, что происходит здесь, в нашем мире, на глазах у всех. И поэтому Тора рассказывает нам в словах этого мира, каким образом мы должны исправить себя в нашем внутреннем желании. А в наших желаниях существует очень большое количество постепенных исправлений, которые невозможно исправить сразу же. Исправить наш эгоизм, чтобы он стал с получения ради себя, чтобы стал на отдачу ближнему. И поэтому мы видим, у нас есть две главы, почему они вообще соединены и ведут вместе, Ахараймот и Кдашим, поскольку есть два исправления. Одно исправление — отдача ради отдачи, или, как сказано, не делай ближнему то, что ненавистно тебе. А второе исправление — возлюби ближнего как себя. Уже более продвинутое исправление. Первое исправление — только не делай зла другому, когда я все время желаю на себя, и всегда это за счет ближнего получается. И это то, что говорит мне пришелец, эгоистический человек-эгоист, который хочет себя исправить, называется пришельцем. И это его первое исправление от эгоизма, от состояния народа мира, подняться на уровень Исраэль. Это называется «не делай ближнему того, что ненавистно тебе». И в этом мы, по крайней мере, приходим к сокращению нашего эгоизма, и к тому, что мы не касаемся другого. Но этого пока еще недостаточно. И следующий этап в главе к душим — это уже другой уровень. Возлюби ближнего, как самого себя. К этому нам необходимо прийти. А общая любовь, которая стоит за всеми этими заповедями, за исправлением каждого из 613 желаний, из которых я состою, что я в этом ощущаю мир. Весь мир рисуется мне в моих желаниях. И если я эти желания исправляю с эгоистических на желания отдачи и любви, тогда я вижу совершенно иной мир. Как сказано, иной мир увидишь ты. И тогда я вижу высший мир, где все совершенно соответствует, действует по новым законам, законам отдачи, любви, законам объединения. И это на самом деле интегральный мир. Он не только рисуется нам как мир, который связанный и интегральный, но мы сами становимся и относимся к нему в интегральном виде, в который мы весь включены и видим все как единое, как единую совокупность, единую общность. И поэтому эти две главы идут вместе. Поскольку первое — это только исправление злого начала, чтобы подняться над ним, это в главе Ахараймот, а в главе к душим мы уже те желания, которые исправили, поднимаем еще на уровень. Потому что здесь вроде бы мы освободились от этих желаний, сбросили себя как пыль это злое начало, а теперь мы должны поднять их на уровень к душим, то есть святых. На уровень отдачи любви, что и называется святостью. И объясняет нам в таком виде, что на первом этапе мы только приподнимаемся над своим желанием эгоистическим получать, и мы переводим злодеяния в ошибки, а ошибки уже в заповеди. А на втором этапе мы даже злодеяния, которые мы прежде перевели в ошибки, сейчас исправляем в заповеди. То есть все приходит к любви, и вследствие того, что я отношусь ко всем с абсолютной любовью, я вследствие этого прихожу к любви к Творцу. И это является уже последним результатом, когда я прихожу к совпадению свойств с Ним, как сказано, верните сыновья Израиля до Творца своего, и прихожу к слиянию с Ним, и что является целью всех исправлений, целью всего творения и всего нашего пути, который мы должны пройти. И, конечно же, все здесь начинается с разбиения, с ощущения зла, с осознания зла. И это тоже это действие, которое было с Надавом и Авиу, и с этого начинается глава Ахарей Мот, поскольку одно за другим выстраивается здесь в наших исправлениях, и снова надо не забывать, что все это только в наших желаниях мы должны осуществить со всеми предметами, которыми мы занимаемся. Это как мы как маленькие дети. Скажем, девочки готовят пироги из песка, суп и так далее. Играют в это, что они находятся на кухне и так далее. По сути дела, это является нашим миром. Мир воображаемый. А истинное исправление, когда человек должен исправить свое сердце, свое желание, к чему мы и пришли сейчас в новое наше время, что весь мир должен решить эту проблему. Это является той задачей, которая стоит перед всеми нами. Если мы правильно подойдем к ней, как рассказывает нам Тора, мы примем эту Тору как внутреннее учение, истинное учение, и тогда мы будем знать, как перейти от нарушений, в которых мы находимся все, в изгнании, к избавлению. С этапа Харимот на этап к душе.
Замечательно. Сейчас мы можем углубиться в вопросы и ответы. Вопросы и ответы. Самый первый вопрос. Это глава. Здесь говорится о том, что народ Израиля входит в землю Израиля и должен выполнять определенные законы, иначе земля извергнет их. Эта глава достаточно близка к Дню Независимости.
Правильно.
Вопрос. Если мы уже вернулись в нашу землю после 2000 лет изгнания, и не похоже, чтобы мы выполняли...
Но мне не кажется, что мы находимся здесь. Мы еще пока находимся под знаком вопроса. И, может быть, не желаем признать этого, но это так на самом деле. Мы доказываем то, что пока что мы здесь зависим от наших соседей, от всего мира. Если сейчас весь мир начнет оказывать на нас давление, но у нас нет выбора, мы будем делать то, что они скажут. Мы находимся здесь под знаком вопроса. Весь мир означает Творец, высшая сила, которая выстраивает для нас те условия, благодаря которым мы на самом деле сделаем истинное возвращение, когда мы станем народом Израиля в земле Израиля. И все это Израиль прямо к Творцу, чтобы уподобиться высшей силе отдачи любви. Это высшая сила, и она требует от нас возлюбить ближнего как себя. Если мы придем к братской любви, как мы пытаемся рассказать всем в законах поручительства, в законах Каббалы, в законах интегрального воспитания, я надеюсь, что на таком что это на самом деле произойдет, и мы на самом деле будем находиться на этой земле, поскольку земля — это наше внутреннее желание, и оно определяет, насколько мы на самом деле будем находиться на почве, на земле Израиля. И нам на самом деле дали какую-то часть, и если мы не способны находиться в этой части, чтобы существовать в соответствии с этой малой частью, то отрезают от нас еще части, еще части, еще части. Это не потому, что соседи заинтересованы в этом или решает Организация Объединенных Наций, а потому, что мы внутри, в нас, не соответствуем земле Израиля. И поэтому, по крайней мере, оставляют еще малую часть. Но это угроза. Мы должны видеть, что сердца правителей и царей находятся в руках Творца. Но если мы будем соответствовать, мы увидим, что никто не может властвовать над нами, а будем жить в земле Израиля. Земля — это желание, Израиль — это прямо к Творцу. Если мы будем осуществлять наши желания к святости, как сказано, «будьте святы, потому что свят Я», что называется «отдачей и любовью», то понятно, что мы получим, как в этом мире, и в этом мире тоже всю землю Израиля, и никто не сможет сказать ни слова, но все согласятся, что мы нуждаемся в ней на самом деле, и нам положено получить ее, что мы должны находиться здесь. И тогда народ будет другим, народ Израиля, возлюби ближнего как себя, как было до разрушения храма.
Такое ощущение, что мы все еще в изгнании.
Да? Это называется собранием изгнаний.
Вопрос пробуждается из того, что мы читаем, что вот земля извергает какие-то желания. Что это значит?
Да-да, она извергает, выгоняет нас, если мы не соответствуем желанию Творцу, как земля Израиля, земля прямо к Творцу, она отвергает нас. Это отсутствие совпадение свойств. А совпадение свойств — это весь закон природы, насколько мы соответствуем и находимся в гармонии, связаны с землей, с почвой, со всем, но в той мере, в которой мы взаимосвязаны, в той мере, в которой мы между собой приходим к поручительству, объединению, к братской любви. Но если нет у нас этого, так же и к земле Израиля мы не относимся.
Здесь говорится о той Эрец Исраэль, стране Израиля, в которой мы сейчас находимся. Наши желания, жители Израиля?
Да-да, желания.
О чем же здесь говорится? Что это люди должны чувствовать?
Мы еще пока не находимся ни в истинной земле Израиля, поскольку она тоже она не ощущается, чтобы она процветала. Наша почва тоже здесь. Поскольку мы, наши желания, энергия, которая находится между нами, является отрицательной. Она не дает развиваться земле Израиля и быть красивой.
Прекрасная цитата из главы «К душим». Она говорит именно о том, Зоар говорится, о высших силах. Так сказано в главе «К душим», когда Творец создал мир, Он установил все имеющееся в нем и всех находящихся в нем, каждого в своей стороне, в правой или в левой, и поставил над ними высшие силы. Не существует даже малой травинки на земле, над которой не было бы высшей силы наверху в высших мирах. И все, что делают с каждым, и все, что делает каждый, все это благодаря возрастанию высшей силы, поставленной над ним наверху.
Да.
И вопрос, а что здесь можно изменить? Как мы можем достичь уровня земля Израиля? Как был вход в Египет, исход из Египта? Потом говорится о стране Израиля. И мы сейчас должны уже находиться в стране Израиля?
Если ты начнешь проверять свои свойства по отношению к ближнему, ты увидишь, насколько ты находишься в Египте. Насколько твой эгоизм властвует над тобой, фараон, властвует над тобой, твой внутренний фараон, насколько ты пренебрегаешь всеми в зависти, в страстях, в тщеславии. Ты относишься к другим только для того, чтобы использовать их. И, по крайней мере, ты уже почувствуешь изгнание, поскольку это является изгнанием. Не географическое, что я нахожусь тут или там, а внутреннее изгнание. И вслед за этим ты, может быть, захочешь выйти из него, в конце концов, с помощью того, что ты объединишься с людьми и начнешь думать, когда мы можем прийти к исправлению своему. Возлюби ближнего как себя, это является исправлением. И если вы придете к этому, вы начнете также продвигаться к этому исправлению и видеть, насколько вы не способны на это, что земля Израиля не относится к вам, то, что говорится, что вы не можете находиться вместе, не можете находиться в братской любви. И тогда вы в таком случае будете требовать Творца, чтобы Он исправил, когда вы сами не способны, но тогда у вас возникнет крик, возникнет мольба, когда вы вознуждаетесь в Нем. И тогда все, что вы прошли, это для того, чтобы быть зависящими от Него, чтобы почувствовать, что от Него зависит исправление. Это специально таким образом. Мы все таким образом проходим, поскольку затем иначе ты забываешь о Нем, а тогда ты обращаешься к Нему, чтобы Он исправил вас, и тогда Он приходит и поселяется в этом свойстве отдачи любви между нами. И таким образом мы продвигаемся к тому, что они раскрывают его между собой, и раскрываем мы высший мир, ту высшую систему, которую мы раскрываем между собой, и приходим к исправлению, к духовному миру. И это исправленное наше желание, которое образовалось вследствие того, что Творец находится в земле Израиля, это является состоянием избавления. И тогда это состояние называется землей Израиля. До этого называется Вавилоном, землей Кнаан, Египтом, пустыней. Но землей Израиля называется связь между нами, которую наполняет Творец.
Ну, мы здесь говорим как бы о духовных связях. Все, что вы говорите, земля Израиля.
Все это в человеке и между людьми.
А мы слышим, что сыны Израиля, вроде бы Творец отделил их от всех тем, связанных с нашим миром, а с другой стороны, Творец их в этом мире наказывает. Мы видим, что они получают наказание за то, что делают в это время, сейчас, на земле.
Получаем, потому что мы должны достичь духовной ступени, на которой мы находились до разрушения храма.
Вопреки тому, что сказано, Творец с нами в этом мире не делает расчетов. Все идет вроде бы из духовного. Мы получаем законы тут, сейчас, здесь.
Есть то, что называется высший свет, наполняющий всю реальность. Или я, авая, управление не менял. Дал закон, который невозможно нарушить. Есть постоянное состояние, по отношению к которому мы должны измерять себя. И это абсолютная любовь и тесная связь между всеми. И не только между сыновьями Израиля, то, что было в прошлом, но сейчас это требуется от всего мира. Но мы должны быть то, что называется царством служителей и святым народом, избранным народом, когда мы прежде всего приходим к такому состоянию, а затем даем пример этим всему миру.
Может быть, еще одна цитата из главы «К душим», и вопрос зададим в соответствии. Цитата говорит так, из «Зор», глава «К душим». «Святы будьте к душим, ибо свят я. Ой, земля шумнокрылая, в час, когда Творец создал мир и пожелал раскрыть глубины, постигаемые из скрытия, и свет, постигаемый из тьмы, они были включены друг в друга. Поэтому из тьмы вышел свет, из скрытого вышла и раскрылась глубина. Одно вышло из другого. Из добра вышло зло, из милосердия суд. Все было включено друг в друга. Доброе начало и злое начало. Правая сторона и левая, Израиль и остальные народы. Белое и черное. И все было в зависимости одного от другого».
Да, только все это было смешано после разбиения, после разрушения. А мы должны различить между добром и злом, тьмой и светом, и тем самым выстроить себя, свое мировоззрение, отношения между нами. Все это приходит к уяснению. Разрушение — это во благо нам, поскольку с помощью исправления его мы строим самих себя. Это как ребенку дают лего, мозаику, что-то, и чтобы он собрал и набрался ума.
Вы объяснили связь между двумя главами, Ахараймот и к душим. Что это за состояние святость к душим?
Святость кадош — это самая высокая ступень. Это то, что сказано, святы будьте, ибо свят я. Это не просто, когда человек поднимается над своим эгоизмом и не пользуется им, но также пользуется уже своим эгоизмом во благо ближнему, чтобы отдавать ради отдачи. Это первый этап. А затем получение ради отдачи — это уже второй этап. Первый этап — это, как говорит Илель, «Не делай ближнему тому, что ненавистно тебе». Что же он сказал? «Не делай зла другому». Это является началом исправлений. А после того, как ты пришел к этому, ты уже можешь принять желание ближнего и начать обслуживать их, наполнять их, это уже называется любовью.
То есть Ахареймот после смерти — это условие прийти к душим, к святости?
Конечно же. Это второе условие. Это называется исправлением Гагальтайнаем души, а затем исправлением Ахаб души. Это два этапа, два вида келим, желания есть у нас, или заповеди исполнительные и запретительные, которые мы изучаем в Торе. Это то же самое, поскольку каждая заповедь называется действием или подняться над эгоизмом, или не причинять зла ближнему, или даже уже делать благо ближнему. Это все 613 заповедей Рамах и Шаса.
Здесь в главе «К души» мы видим, что народ Израиля свят, потому что Творец свят. То есть он существует, и народ Израиля существует здесь. Почему так связано?
Потому что тебе нужен этот высший свет, его сила, чтобы подняться над своим эгоизмом и быть дающим другим. Благодаря какой силе ты даешь? У тебя нет никакой силы отдачи. Ты в своей материи только желание получать. А отдавать ты можешь только благодаря тому, что светит тебе свет, высший свет. Это называется «свет днем возвращает к источнику». Сказано «создал злое начало, создал Тору в приправы». И что она делает? Свет в ней возвращает к источнику. Творец, который светит тебе этими свойствами, поднимает тебя над твоим эгоизмом. Но ты должен пожелать этого. То есть действия приходят свыше. Поэтому это называется работой Творца, поскольку Творец производит эту работу, но в соответствии с твоим пожеланием.
Ну, если так, сейчас удобно перейти на этап терминов. Термины. На этапе определения терминов и понятий мы кратенько в 2-3 предложения определяем основные понятия. Первое понятие – святость, кадош.
Святым называется, когда человек пользуется своим желанием получать, которое раньше было ради получения, что называется у нас эгоизмом, пользуется в противоположном виде, только во благо ближнему и во благо Творцу. Во благо ближнему – это еще ступень отдачи ради отдачи. То, что называется левита, а затем коэна — это получение ради отдачи. То есть противоположность природе, которая была с самого начала.
Что это означает? В главе «К душим» есть понятие исправления святости.
Поскольку ты не можешь пока произвести исправление в таких свойствах.
Да, это внутреннее исправление.
Да, это очень внутреннее исправление, которое раскрывается, и человек удивляется, насколько это находится в глубине его самого, и насколько это на самом деле расчеты для себя.
В этой же главе «Душим» есть понятие предсказания будущего. Что это вообще такое? Почему запрещено?
Запрещено, поскольку это против отдачи. Если ты желаешь отдавать, какая тебе разница, что будет в будущем? Ты должен включиться в каждого ближнего и вследствие этого найти свой новую жизнь. Если ты производишь расчет, это уже желание получать.
То есть мой эгоизм хочет знать, что будет?
Человек, который на самом деле продвигается к отдаче, ему не важно будущее. Он желает только одного. Я хочу отдавать, находиться в ближнем. И тогда у него нет никакой связи с предсказанием будущего. Какие расчеты здесь могут быть вообще? Поэтому необходимо здесь произвести все эти исправления. Это исправление внутри человека, поскольку у каждого есть желание познать будущего.
Что значит «козел искупления»?
«Козел отпущения» — это те желания, которые мы пока еще не можем исправить. И есть в человеке 613 желаний, и во всех или в части из них есть отсутствие исправления. И это отсутствие пока что освещает меня таким образом, и я не могу его исправить. И эти желания я отделяю от себя. И есть животные, которых мы зарезаем, то есть поднимаем к святости. Уровень животного во мне, желание во мне, а есть желания, которые я не смогу, с которыми я не могу это сделать. Я отпускаю их, чтобы не были у меня, не были рядом со мной.
Мы должны завершать программу. Большое спасибо, Раф Лайтман. Большое спасибо ведущим. Спасибо, дорогие зрители. До следующей встречи. Недельная глава с участием Рава Лайтмана.